Возможно, что эти многоопытные люди приняли слова царя за чистую монету и радостно пошли за звездой. И звездой удивительной, которую они видели на востоке, шла пред ними и, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. И вот это действительно умная звезда, звезда духовная, которая их неизреченным образом вела. В это время младенцу Христу должно было исполниться около 2 лет. Праведный Иосиф, увидев божественное знамение, решил переселиться из Назарета в Вифлеем, чтобы сын Божий, сын Давидов, жил в городе своих предков, в городе царском. И очевидно, в это время святое семейство уже обзавелось в Вифлееме домом. Поэтому и сказано: «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Итак, посланцы языческого мира от его имени преклоняют перед свои колена, перед будущим спасителем рода человеческого. Вот это волхвы в пути, а вот это поклонение волхвов, фреска 14 века, Джотто, Италия. Заметим, что по Евангелию здесь в этот момент не было никакого Иосифа. Но вот эта удивительная фреска все же достойна явления вашего внимания. Итак, они подносят 3 дара. Что же символизирует каждый из них? Золото они подносят Христу как царю. Ладан как Богу, а смирну как человеку, которому надлежит умереть. Но умереть для того, чтобы воскреснуть. Вы знаете, что дары волхвов сохранились? Они были обретены, они в течение долгого времени хранились в Константинополе, в Святой Софии, а затем попали на Афон, в монастырь в Атопеде. И, наверное, многие из вас поклонились этой великой святыне. Скептики говорят о том, что эти подвески более позднего времени, но все, что они не соответствуют как бы реалиям первого века. Но, дорогие друзья, часть золота святое семейство могло издержать на свои нужды, в частности, для бегства в Египет. Что осталось, позднее было художественно перековано. И для того, чтобы ладан сохранился и смирно, вот были сделаны такие замечательные бусы. Лично я, как и многие, не сомневаюсь в подлинности этой дивной, замечательной святыни, от которой истекали многие чудеса и исцеления. И волхвы во сне получают откровение не возвращаться к Ироду. Ангел во сне открывает им лукавство этого нечестивого и неправедного и безбожного царя. И они иным путем отошли в страну свою, мимо Иерусалима, оставив лютого детоубийцу посмеянным, как говорится в каноне на Рождество Косьмы Маиумского. И вот когда Ирод увидел себя осмеянным волхвами, то тогда он преисполнился ярости и, послав в Вифлеем, приказал избить младенцев от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание вопль велий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Вначале поговорим об этих словах стиха 16. Ирод, увидев себя осмеянную волхвами, разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме во всех пределах его, от 2 лет и ниже. Возможно ли это было? Разумеется. Дело в том, что жизнь ребенка в древнем мире не стоила почти ничего. Потому что в Древнем Риме и в Древней Греции существовал обычай выкидывать детей, если они были не нужны. Да, действительно. Если отец не принимал ребенка на свои руки перед очагом, то ребенок считался ненужным, могли выбросить на улицу, где его могли съесть собаки. А что касается Востока, то, конечно, нравы там были мягче, но и Ирод был свирепей. И поэтому в данном случае не было ничего, к сожалению, для этого тирана невозможного. Произошло страшное преступление. Подобное действительно, вот эта современная фреска византийского типа избиения младенца. Ирод совершает то, что совершали египтяне, потому что они боялись будущих евреев, тогда младенцев, которые могли вырасти во взрослых людей и соединиться с их врагами. Смотрите, и здесь трусость и предположение будущих бедствий, и здесь, и там преступления, за которые правители платятся жестоко. Ирод умер в страшных мучениях. Египет постигла страшная кара. Но возникает вопрос, почему Бог допускает гибель невинных младенцев, пусть даже родители их были жестокосердны и неразумны? Допускает по своему неизреченному человеколюбию. Ведь если бы эти младенцы выросли, то весьма вероятно, что они могли бы стать палачами Христа и присоединиться к той толпе, которая кричала: «Возьми, возьми, распни его!» Так они стали мучениками за Христа. Святитель Иоанн Златоуст задает вопрос: но почему тогда Христос не пострадал вместе с ними? Он бы принес свою искупительную жертву за мир. Но сам же святитель отвечает: а что было бы пользы? Кто бы об этой жертве узнал? Кто бы просветился? Кого бы Христос научил? Кто бы усвоил спасительные плоды этой жертвы? Поэтому Христос принимает страдания в свое время, когда пришел час его, когда он научил и наставил всему, когда он основал таинство церкви, крещение и Евхаристию и другие. И когда, наконец, свершилась полнота времен, и он принес искупление за всех младенцев мира. До той же поры он бежал в Египет. И вот бегство в Египет. Когда же они отошлись, и ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Восстань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И был там до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Бегство в Египет вполне исторично. Чем был Египет в это время? Он был доменом императора Августа. Его личным владением. А во владениях Августа, где, в общем, царила римская законность, Ироду не столь легко было распоряжаться и убивать возможных претендентов на престол. Но даже и там святому семейству приходилось скитаться и переходить от места к месту. В Старом Каире есть несколько церквей на местах, где по преданию пребывало святое семейство. И в одной из этих церквей есть замечательный целебный источник, в котором, по преданию, Дева Мария омывала младенца Христа. И вот, что касается пророчества. «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего». Что это за пророк? Кто знает? Это пророк Осия, дорогие братья и сестры. Но вот если мы сталкиваемся с этим пророчеством, то на первый взгляд мы увидим, что как бы в нем говорится несколько не о том. На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, из Египта вызвал сына моего. Звали их, они уходили прочь от лица их. Приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Узами человеческими влек я, узами любви. Казалось бы, это вовсе не о Христе, а о совершившемся событии. Но в Библии нет ничего не случайного. Совершенно не случайно и эти слова. Потому что здесь говорится о смысле пришествия Христова. Христос есть новый Моисей, он совершает то, что Моисей не доделал. Моисей не довершил. И именно поэтому Христу приходится бежать в Египет, чтобы восполнить исход. Скажите, пожалуйста, чем кончился исход Моисеев для поколения Моисея? Все они умерли в пустыне, кости их пали в пустыне. И скажите, увидел ли сам Моисей землю обетованную? Увидел, но не вошел, увидел ее издали. И вот Христос восполняет своим бегством в Египет исход Моисея и приходит в землю обетованную, как новый Моисей, новый законодатель и подлинный избавитель народа израильского. И вот, возвращаясь к ветхозаветным пророчествам, мы вернемся к пророчеству Иеремии. «Глас в раме слышен, плач и рыдание вопли велики. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». В раме находилась гробница Рахили, которая родила Вениамина и умерла. И вот в раме же и находился сборный пункт тех иудеев, которых должны были быть уведены в вавилонский плен. И им уподобляются младенцы вифлеемские. Но вот посмотрим, что в ветхозаветных пророчествах дальше. Что дальше у Иеремии. Иеремия 31, 15, 16. «Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопли, горькое рыдание, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания, глаза свои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской». Возникает вопрос, как могут возвратиться убитые младенцы? Оказывается, могут. В изведении душ праведных из ада, который совершил воскресший Христос. Потому что вифлеемские младенцы, по мнению некоторых отцов церкви, даже раньше благоразумного разбойника вошли в рай. И в любом случае вошли с ним. Вместе вошли, когда Христос сошел в ад. И действительно, есть награда за страдания их. И возвратились они из земли неприятельской, то есть из Шеола, то есть из ада, из сени смертной. В воскресительном действии Господа нашего Иисуса Христа. Промежуток между Рождеством и крещением для нас остается почти что неизвестным. Есть, конечно, апокрифическое Евангелие детства Иисуса, которое содержит более или менее недостоверные сведения. Единственный эпизод, который до нас дошел из Евангелия от Луки, это отрок Иисус во храме. Когда он отстал от своих родителей, будучи 12 лет, и они через 3 дня нашли его в храме, когда он учил и задавал вопросы, и все слушающие дивились разуму и ответам его. Дева Мария со скорбью и легким упреком сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». И он прикровенно указывает им на свое божество и на то, что рано или поздно он должен покинуть родительский дом и пребывать в том, что принадлежит Отцу Его Небесному, и стать жертвой за весь род человеческий. Лишь на мгновение является божество Христа. Лишь на мгновение Логос показывается из-за завес человеческой плоти. Вот эта картина «Отрок Иисус во храме». А в дальнейшем говорится о том, что он пребывал в повиновении у своих родителей. Но настает время его проповеди. Когда это произошло? Хронологические указания дает нам Евангелие от Луки. В 15-й год правления Тиберия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурии и Тараханитской области, а Лисаний четвертовластником в Вавилонии, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий в Иоанну, сыну Захарии, пустыне. Теперь 15-й год правления Тиберия Кесаря. Это 28-29 год по Рождеству Христову. Понтий Пилат. Личность исторически известна. Даже дошла монета. Лепта Пилата. Ирод. Это Ирод-младший. Сын Ирода Великого. Ирод Антипа. Его брат Филипп, у которого Ирод украл его жену, знаменитую Иродиаду, и еще один из сыновей Ирода Лисаний. Дело в том, что по смерти Ирода римляне сочли за благо расчленить его владение между 4 детьми, а Иудею сделать римской провинцией. Понтий Пилат, о нем еще будет разговор. Это был человек жестокий, корыстный, который не боялся подавлять иудейские волнения с помощью римской стражи. Причем могло быть затоптано несколько сотен человек, и Пилату было все равно. Кем был Ирод четвертовластник, понятно. Человеком, который казнил предтечу. Анну и Каиафу тоже представлять нет надобности. Они распяли Христа. И вот посреди этих чудовищ был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. О рождении Иоанна Предтечи говорится в 1 главе Евангелия от Луки. Он родился, как вы знаете, родился чудесным образом от бесплодных и старых родителей. И вот какие вдохновенные слова. Причем о его рождении было предсказано ангелом во храме. Ангел сказал: «Не бойся, Захария, услышана молитва твоя, и жена Елисавета родит тебе сына, наречешь имя ему Иоанн. И будет радость, веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо будет велик пред Господом, и Духа Святого исполнится еще в чреве матери своей». В чем его призвание? Оно было также предсказано ангелом: «И многих из сынов Израилевых обратит ко Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приуготованный». Захария вначале не поверил, за это был наказан немотой и глухотой, так что изъяснялся он с людьми знаками. Но его безгласие и глухота разрешились в славном и честном Рождестве Иоанна Предтечи. Когда он начертал его имя Иоанн, он стал говорить, благословляя Бога. И Захария, отец его, исполнился так. Исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века пророков, что спасет от врагов наших и из руки всех ненавидящих нас. И ты, младенец, пророком Вышнего наречешься, предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразумение народу ему, спасение, прощение греховых по милосердию Бога нашего, который посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». По преданию достойному доверия, Захария, отец его, был убит во время избиения вифлеемских младенцев. Воспитывался Иоанн без родителей, потому что праведная Елизавета довольно скоро скончалась, и пребывал в пустыне до днях явления Израилю. Некоторые исследователи считают, что проповедь Иоанна Предтечи связана с ессеями. Была такая община, о которой, наверное, вам рассказывали. Был разговор о ессеях в свое время у вас? Ессеи или кумраниты себя считали сынами света, всех прочих считали сынами тьмы. Брезговали. Язычниками считали, что скоро будет всемирная война, в которой сыны света победят сынов тьмы. Ничего общего у Иоанна Предтечи с ними не было. У него было особое призвание – проповедовать крещение покаяния для прощения грехов. Почему его связали с кумранитами? У них также был чин водного очищения. Но когда кумранит хотел присоединиться к общине, то он не исповедовал своих грехов, а входя в воду, он клялся в верности общине, а вовсе не каялся в своих прегрешениях. Так что ничего общего Иоанн Предтеча с кумраном не имеет. Как совершалось крещение? Крещаемый входил в Иордан по горло, исповедовал свои грехи, погружался в него и выходил. Где это происходило? Вот место крещения Господа нашего Иисуса Христа на Иордане. Иордан, дорогие друзья, это вовсе не Дунай и не Днепр, хотя у нас такие метафорические представления его величины. Это маленькая речушка, очень напоминающая временами Клязьму, которая пересыхает временами. И пересыхала она и в древности. Поэтому и говорится в Евангелии от Иоанна, что Иоанн крестил в Бетхаваре, потому что там было много воды. Вот что сбывается в проповеди Иоанна Предтечи. Как написано в книге пророка Исаии: «Глас вопиющего в пустыне, приготовите путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол наполнится, всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божие. Итак, вот этот замечательный образ, присутствующий у пророка Исаии в главе 40, стихи 3-5. Дело в том, что когда должен был прийти царь, то, естественно, перед его приходом чинились дороги, засыпались ямы, срывались бугры. Царю делалась царская и ровная дорога. Слова о пустыне были связаны с пророчеством Исаии о исходе израильтян из Вавилона, потому что ими будет предшествовать Им будет предшествовать сам Господь. Но теперь Христос выводит народ свой из духовного Вавилона, из Вавилона лжи, греха, корысти, себялюбия и заблуждения. И требует прямоты. Прямыми сделайте стезиму. Требует элементарной правды и праведности. И вот поэтому и проповедует Иоанн: покайтесь, приблизилось Царствие Небесное. И вот что говорится в Евангелии от Луки. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? В Евангелии от Матфея эти слова обращены к книжникам и фарисеям. И понятно почему, потому что евангелист Матфей смягчает. Он же живет посреди израильтян, посреди евреев, которые и так были вооружены против христиан. А когда эти слова обращены ко всему народу, то они еще более раздражены были бы против проповеди христианства. Поэтому евангелист Матфей смягчает и закругляет. Евангелист же Лука писал для христиан рассеяние, для пришедших из язычества, как, впрочем, и для иудеев. И поэтому у него не было особенных причин слишком щадить национальные чувства иудейского народа. И он, по-видимому, передает без всякой редактуры подлинные слова Иоанна Предтечи. «Порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать грядущего гнева?» Ну, насчет ехидны. Надеюсь, вы понимаете, что святой Иоанн Предтеча, вот его икона, написанная преподобным Андреем Рублевым, вовсе не имел в виду ехидну, милое сумчатое существо из Австралии. Под ехидной кого он имел в виду? Змею, укус которой смертелен. И поэтому он обращается так, конечно, прежде всего к элите Израиля, к интеллектуалам, которые и вели Израиль к погибели, но также и к Израилю в целом. Говоря о торгашеством, лукавстве, о сребролюбии, о презрении Израиля к иным народам, о беспощадном угнетении малых великими. Все это он, всех носителей этого зла он называет порождением ехидниным. И поэтому он удивляется, кто внушил вам бежать грядущего гнева. И поэтому он призывает: сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть чад Аврааму. Возможно, что здесь есть некое созвучие. По-еврейски «бен» будет «сын». Вот отец Ириней не даст мне соврать. а Эвен – камень. Соответственно, Беним и Аваним. Но здесь содержится глубокий смысл. Бог воистину из камня может создать человека, как некогда он создал его из глины. И из каменосердечных язычников Бог может воздвигнуть мягкосердечных, любящих и гостеприимных детей Авраама. Не по плоти, но, что гораздо важнее, по духу. И дальше вот этот грозный образ. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Растительные образы, как вы помните, в Ветхом Завете достаточно чисты. В частности, образ виноградника, который принес терновник вместо винограда. А что делают с бесплодными растениями? Понятно, их выпалывают. С бесплодными деревьями их вырубают. И Иоанн Предтеча проповедует конечный огонь. Огонь страшного суда. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его очистит гумно и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». О каком крещении Духом Святым и огнем говорит Предтеча? О трояком. Первое крещение – это крещение страданий. Когда Господь сошел в огонь страданий и воссиял на кресте своем, как бы на некоем светильнике, и этот огонь страданий загорелся огнем воскресения. Второй огонь – это огонь Пятидесятницы, крещение апостолов Духом Святым и огненными языками. И, наконец, третье крещение, когда будет крещен конечным огнем весь мир. Это будет огонь страшного суда. Для праведников это будет родная сила света. Для грешников же огонь попаляющий. И вот израильтяне в ужасе от этой страшной проповеди спрашивают, что нам делать? Приходят самые разные люди, самые разные сословия. И Иоанн дает им заповеди, известные им, простые, законные. Более того, заповеди, идущие от праведного Ноя, и заповеди не тяжкие. Он сказал в ответ: «У кого две одежды, дай неимущему, у кого есть пища, делай тоже». Он не говорит: «Отдай последний кусок». Не говорит: «Сними с себя рубашку». Говорит: «Поделись лишним». Элементарное правило. Но если бы оно соблюдалось, в каком счастливом мире, братья и сестры, мы бы жили? Ведь если посмотреть на нынешний мир, то можно ужаснуться. У руководителей некоторых корпораций, современных российских, не будем тыкать пальцем поименно, я думаю, себя они узнают. Зарплата в день 7 миллионов рублей. У пенсионеров, не очень заслуженных, 6 тысяч в месяц. Но более заслуженных, ну, 16 тысяч в месяц. Есть чем сравнивать? Разница чувствуется? Чувствуется. Если бы богачи хотя бы просто добровольно делились лишним, бедности, нищеты, голодных смертей просто не было бы. И, соответственно, не было бы ни социальной напряженности, ни революции, ни войн. Просто разделить свой кусок хлеба с ближним и поделиться лишней одеждой. Пришли мытари креститься и сказали им: «Учитель, что нам делать?» Мытари, понятно, парии общества. Это налоговики древнего мира, которые брали на откуп налоги, а потом выжимали из податного населения все соки, страшно злоупотребляя своим правом. И в результате чего временами целые провинции шли в цепях на невольничий рынок. И Предтеча их не отвергает, но дает им повеление справедливое, легкое, милосердное. Ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его и воины, а нам что делать? И сказал, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Заметим, что святой Иоанн Предтеча пацифистом не был. Он не говорит воинам, отстегивайте свои пояса, втыкайте меч в землю, становитесь мирными гражданами. Он понимает пользу их дела, пользу их служения. Но призывает их довольствоваться жалованием, в сущности немалым, не грабить мирное население, не доносительствовать, никого не обижать. То есть хранить правду. И вот приходит Христос креститься от Иоанна. Для чего? Он сам раскрывает смысл этих слов, смысл своего действия. Когда Иоанн удерживал и говорил, мне надо креститься от тебя, ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так подобает нам исполнить всякую правду. В чем состояла эта правда? Во-первых, в преемстве от Ветхого Завета и от последнего из величайших пророков Ветхого Завета, из величайшего между рожденными, между рожденных женами. И Христос, проповедуя смирение, сам являет смирение. Крещение просит неведающий греха. Но есть и более глубокая причина. Христос в нашем смирении, быв человек, как говорится в Богоявленской стихире, нашим очищением очищается во Иордане, един чистый и нетленный, очищая нас и воды. Христос, не требующий очищения, ходит в Иордан и очищает природу человеческую. И очищает природу воды, которая изначально была создана чистой и благой, но загрязнилась через грехопадение человека. И, как говорится в молитве великого освящения воды, ты иорданские струи осветил, и главы там у гнездящихся змеев сокрушил. Снисходит Христос во Иордан и сокрушает древнего змея и разбивает главу его. И говорится о том, что крестившийся Иисус тотчас вышел из воды. Почему об этом говорится тотчас? Потому что он не исповедовал свои грехи, исповедовать ему было нечего. Он был безгрешен. И вот отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И сей глас с небес глаголющий. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Есть древнее предание, отразившееся в Диатессароне, то есть евангельской гармонии II века, в ряде латинских кодексов, в проповеди Павла, проповеди Петра, простите, о том, что когда Христос вышел из Иордана, то засиял неизмерный свет на Иордане, так что устрашились все. И об этом же поется в Богоявленском каноне. Тайну преславную Вавилонская показала печь, источившая росу. Ибо имел струями невещественный огонь восприятие Иордан и объять плотью крещаемого зиждителя. Смотрите, замечательная византийская фреска 13 века из Протата Кореи, где изображается крещение Господа. По мотивам стихирой «Днесь Христос на Иордан, прииди креститеся». «Днесь Иоанн касается верху главы его». «Силы небесные ужасошася, преславное видяще таинство». «Море видя и побеже, вот оно, море». «Иордан возвратися вспять». Женщина – это символ моря. «Что те есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордане, яко возвратился еси». Вспять. Вот смотрите, Их как раз и изображают. И вот происходит удивительное чудо. Во-первых, по преданию, Иордан возвратился вспять, и это чудо верующие наблюдают на Иордане, когда во время крещения Иордан замедляет течение своих вод и останавливаются его струи. И самое главное чудо. Иоанн и достойные того духовным оком видели Святаго Духа в виде голубя, сходящего на Христа. Некогда голубь возвестил Ною об окончании потопа. Ныне же Христос возвещает о прекращении греховного потопа. И отеческий глас говорит о том, что воистину Христос есть Сын Божий, естественный Сын безначального Отца, собезначальный Ему, в котором Его благоволение, то есть Святой Дух, от Отца исходящий и в Сыне почивающий, и осветивший воплощение Его человечества, в вознесении же Его и прославивший. Ему же слава во веки. Теперь мне задали вопрос уже относительно появления праздника крещения. Праздник крещения впервые засвидетельствован у нас, дорогие братья и сестры, для 3 века по Рождеству Христову. Он был уже известен в Александрии 3 века. Когда же появляется Рождество? В римской традиции 4 века. Уже есть об этом известие в письмах папы Юлия к Кириллу Иерусалимскому около 354 года. На Востоке же Рождество Христово начинает праздноваться в 370-е годы. 370-е годы. Одно из первых слов – это слово святителя Василия Великого на Рождество. Потом следуют слова Григория Богослова. И постепенно праздник Рождества, отдельный от крещения, шествует по Востоку. Но еще в VI веке в Иерусалиме, по некоторым известиям, праздновали Рождество и крещение вместе. В один и тот же день, 6 января. Почему именно в этот день? Потому что считалось, что это день рождения Христа. На основании указаний евангелиста Иоанна. Иисус же, начиная служение свое, был лет 30. Ну, друзья мои, это действительно так, но разница в 2 недели не столь же велика. Ныне только армяне празднуют Рождество и крещение вместе. Весь же христианский мир празднует его раздельно. Пожалуйста, дальше вопросы.